Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – свадьба Ксении Собчак и дело Павла Устинова. Эпатажная свадьба звезд – привычная тема для таблоидов. Но когда замуж выходит Ксения Собчак, такая свадьба начинает обсуждаться как политическое событие. К тому же новый муж Ксении, режиссер Константин Богомолов, не мог не превратить бракосочетание в театральное действо. Молодожены спровоцировали публику уже тем, что их свадебный экипаж был стилизован под катафалк, в котором они оба ехали лежа. Это породило бесчисленное количество шуток и ядовитых комментариев. Николай Травкин.
Собчак и Богомолов приехали венчаться на черном катафалке с красными шторами и надписью «Пока смерть не разлучит нас». Большой, видимо, отваги человек этот, Богомолов.
Твиттер Шутникс.
Свадьба Собчак и Богомолова чуть не сорвалась. Водитель по привычке повез новобрачных в крематорий.
Любовь Рожкова.
Вот ниже плинтуса эта свадьба в катафалке. Ни тебе режиссуры, ни постановки, ни исполнения, ни вкуса, ни чувства юмора. Один галимый хайп. К тому же шутки со смертью, по крайней мере на моей памяти, никогда ни у кого ничем хорошим не заканчиваются. Как-то неловко даже, потому как очевидно.
Евгения Пищикова.
Но если правда на катафалке, то мне страшно за будущее театра. Не слишком ли старомодно, нет? И как-то лихо для брачующихся разумных лет. Такого рода милые тривиальности должны где-то в 18 лет заходить. О, и еще пятница, 13-е. Феноменальный символический ряд. Совершенно, конечно, богомоловская история. Настолько пошло. Но тонкие люди смеются над теми, кто упрекает режиссера в пошлости. Но все же жизнь-то можно и поэлегантнее проживать.
Твиттер «Голос Мордора».
Между прочим, приехавшая на катафалке на венчание Ксения Собчак – это экс-кандидат в президенты России, за которую проголосовал 1 238 000 человек.
Прокатившаяся в катафалке пара в тот же день обвенчалась. Богомолов специально для этого крестился всего за неделю до свадьбы. Алексей Остудин.
Вот это главная новость сегодняшнего дня. Оказывается, Собчак с Богомоловым верят еще во что-то помимо денег.
Твиттер «Усталый путник».
Все смешалось в этой стране. Примерная целомудренная невеста Собчак, ее жених, постановщик порнографических спектаклей перед Богом пообещали любить друг друга до смерти.
Андрей Мальгин.
А не кажется ли вам, что действо, устроенное Собчак с Богомоловым в церкви, с точки зрения канонов, гораздо более кощунственное, чем то, что изобразили Пусси Райот? Что-то не вижу возмущений православной общественности.
Однако возмущение на самом деле было хоть отбавляй. Как по поводу катафалка, так и по поводу вечеринки, последовавшей за свадьбой, на которой Собчак станцевала на сцене эротический танец. Платон Беседин.
Классическая история. Бесы снимают маски. Это я о венчании Собчак и Богомолова. И день они выбрали не случайно. 20 лет со дня взрывов на Каширском шоссе. Бесы куражатся. Едут на венчание на катафалке. Хохочут и смеются на самом венчании. Для них все это издевательство, перерастающее в кощунство. И вопрос, конечно, отдельный к тем священникам, которые решили обвенчать бесов. Для чего?
Андрей Кураев.
Жаль, красивый был храм. Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим. Тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением? Настоятель храма, секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Деваков. Ни секунды не сомневаюсь, что патриарх был в курсе намеченного спектакля и благословил его, как ранее он благословил венчание Пугачевой с Киркоровым. По его жесткому требованию тогда еще игумен Марк Головков совершил его в Иерусалиме.
Возмутила свадьба не только православных. Точнее, непонятно, кого она не возмутила. Большинство комментаторов сочли ее преступлением не столько против религиозных ценностей, сколько против хорошего вкуса. Екатерина Винокурова.
Сорян, но свадьба Собчак и Богомолова – это безвкусица родом из начала нулевых. Дурацкий катафалк, неясное венчание, свадебные генералы. Отдельная безвкусица – снять музей под личное мероприятие. Несовременно и не круто.
Кирилл Шулика.
Я всегда удивлялся, почему люди с таким количеством денег все превращают в праздник урожая во Дворце труда. И ведь свадьба модного режиссера не отличается таким образом от свадьбы родственника краснодарской судьи Хахалевой.
Наталья Шевшукова.
Случай Собчак показывает, что нет никакой иллюзии. элиты, москвичей и питерцев в энном поколении, людей с прирожденным хорошим вкусом. Нет деления на 86 и 14, 50 на 50. Вообще нет такой уж большой разницы между нами всеми. Все люди изначально созданы равными. Мальчик или девочка из условной деревни или маленького городка может стать кем захочет и добиться чего угодно. Дочь или сын вашего плиточника-таджика может закончить университет и стать президентом. А мальчик или девочка из хорошей семьи вырастут хамами и бестолочами. Нет никакой предопределенности. Спасибо, Ксения Анатольевна, что устроили похороны элитки и приблизили нас к модерну.
Но, конечно, нашлись и те, кому кажутся безвкусными все эти обличительные комментарии. Дмитрий Губин.
Вопли по поводу свадьбы Богомолов-Собчак вызваны, похоже, банальнейшей и пошлейшей завистью тех, у кого были банальнейшие и пошлейшие свадьбы, потому что они в момент обесценились.
Александр Тимофеевский.
Диакон Андрей Кураев вчера вздохнул, жаль, красивый был храм. Вон оно как, Собчак своим венчанием храм в Москве зашкварила, как в Нижнем его зашкварили венчавшиеся там геи. Дело было в 2003 году, после чего церковь в Нижнем снесли. Диакон этим не поражен, не возмущен, он раздумчив, не придется ли так же поступить в Москве. По всей России тысячи храмов стоят брошенными, среди них творение великого архитектора Николая Львова с дырявыми крышами, проваливающимися полами, гниют заживо. И это славно, это благолепно, это никого не смущает. А тут Собчак в церкви обвенчалась, пора сносить такую скверну, коли она сама не провалилась от стыда. И в самом деле, как там теперь молиться? Кому? Про что? Вся родина в этом.
Андрей Десницкий.
Как там развлекается Собчак на своей очередной свадьбе? Ее личное дело. Почему это событие получило такой резонанс? Ну, сама личность Собчак, конечно, провоцирует повышенный интерес и хайп. А во-вторых, люди привыкли к тому, что в храмах РПЦ придают огромное значение внешним формам – одежде, этикету, лексикону и так далее. В последнее время эти требования все чаще начинают навязываться всем окружающим. Завтра в школе освещение, всем девочкам явиться в платочках и прочее. Все знают, как там официально все строго насчет разводов и повторных браков. Да и практически у каждого, кто соприкасался, есть свой травматичный опыт мелкого, придирчивого духовничества с болезненным вниманием к деталям одежды и ритуальным жестам. Примеры могу приводить, но не хочу, если честно. И тут такой фестиваль. И люди делают вывод, а богатым можно все. Вот просто вообще все, но по особому тарифу. Можете им рассказывать, что это не так, что перед свадьбой молодые письменно покаялись, обещали соответствовать. Можете приводить примеры скромных богачей, деликатных священников. Таких и правда много. Но картинка все перебивает, и выводы, которые делают люди, это тоже часть правды. Часть, да, но правды.
Ксения Лученко.
Катафалк мне даже понравился. А что безвкусно, так а где вы видали карнавал и шутовство со скандинавской стилистической сдержанностью? А это, конечно, шутовская свадьба и карнавальное насмехательство над смертью. Так и богословски точнее, чем голубей выпускать в розовых сердечках. Ну и Богомолов вообще какой-то скорее мертвый, чем живой, судя хоть по содержанкам, хоть по публичным высказываниям, утащил девицу от Бонвивана Виторгана в царство мрачного Аида на федеральное ТВ. Но эта сказка еще не кончилась.
Александр Баунов.
Я ожидал, что просто свадьбы постановщик идеального мужа не допустит. Заодно это ключ к попыткам наводить оптику смертельной серьезности на его эфиры и посты. Он и там серьезен, но у человека, который обращается с собственной свадьбой, как когда-то с лауреатами «Гвоздя сезона», она просто по-другому изготовлена, а общепринятую он видал в гробу. Искренне поздравляю.
И, наконец, отдельная группа комментариев посвящена тому, по какому принципу Ксения Собчак выбирает себе партнеров. Борис Якименко.
Собчак в очередной раз, дай бог не последний, выходит из-за одного условного мужа за другого такого же условного мужа. Можно обратить внимание, как точно и любовники или мужья отражают политическую картину эпохи. В нулевых, когда нефть стоила дорого и все было ок, у нее был армянин из МГИМО, из потомственной советской аристократической семьи. При Медведеве возник единоросс-олигарх, сторонник модернизации, имеющий отношение к Сколково. Начались протесты, тут же в Вальковых завелся подросток-оппозиционер Яшин. Когда все затихло и стало ясно, что впереди тучные спокойные годы и никаких перспектив, вышедшего в политический тираж Яшина сменил спокойный, негромкий, никакой Виторган, с которым можно было удобно пересидеть безвременье. Сейчас повысилась социальная активность, творческие люди на зарплате у власти вышли в авангард, воспаленные протестными фантазиями. Распишитесь в получении умеренного нонконформиста и предсказуемого в своей непредсказуемости Богомолова. Через 2-3 года ждем нового любовника камертона на волне политической конъюнктуры.
Оксана Баулина.
Они, безусловно, нашли друг друга. Встретились два эталонных лицемера и приспособленца. У меня память не как у золотой рыбки, поэтому я помню, что несколько лет назад Богомолов считался прогрессивным режиссером и публично поддерживал Навального. Но как только замаячил собственный театр, ловко переобулся в воздухе и стал командой Собянина. Собчак проделала более хитрый и дорогой финт, изображая по воле администрации президента оппозиционную кандидатку в президенты на выборах, куда не допустили Навального. По факту она играла роль спойлера и удобного спарринг-партнера Путина. Но как же возмущалась либеральная фейсбучная тусовочка, когда им обоим говорили прямым текстом? Возмущалась не подлой сделкой Собчак с АПшечкой, а, как обычно, Навальным, который говорил правду.
Почти одновременно с новостью о замужестве Ксении Анатольевны разошлась и другая новость. Она будет вести ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Федор Крашенинников.
Помните, во время президентской кампании умные люди писали, что этим скотством Собчак отрабатывает грядущее возвращение на федеральное ТВ? Прошло полтора года, и вот получила награду.
Телеграм-канал «Незыгарь».
В истории Собчак содержится только один сигнал. Лояльность – великая вещь.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. По микрофону Аля Пономарева. Несколько дней назад в Тверском суде Москвы огласили очередной поразивший всех приговор по московскому делу. Актеру Павлу Устинову дали 3,5 года колонии, фактически за то, что при его избиении на акции 3 августа один из росгвардейцев вывихнул себе плечо. На видео задержания отчетливо видно, что Устинов стоял на месте, когда полицейские набросились на него, и, как в случае с другими приговорами по московскому делу, в суде это видео рассматривать отказались. Алексей Навальный.
Видеозапись задержания Устинова общедоступна, и любой может убедиться, что Устинов невиновен. Тем не менее, власти демонстративно плюют на закон. Этот приговор – публичный акт устрашения.
Сергей Смирнов.
Устинову дали 3,5 года за пару шагов назад при задержании. Прокурор просил 6, приговор перенесли. Думаю, сами власти считают, что проявили невероятный гуманизм.
Илья Яшин.
Знаете, что меня поражает в таких делах? Как легко и органично все эти силовики вживаются в роль нытиков, с удовольствием выступая потерпевшими на судах. Обратите внимание на контраст. Стройные ряды крепких бойцов на улицах города. Бронежилеты, шлемы, дубинки. Ощущение превосходства в глазах, когда они бьют вас в живот или выкручивают руки очередному подростку. Буквально упиваются своей силой и безнаказанностью. И вот тот же боец выходит на трибуну суда. Черной формы уже нет, одет в гражданское. Выглядит он теперь совсем не угрожающе, кажется на трибуне маленьким и жалким. Когда обвиняемый дотронулся до моего шлема, лямка вдавилась в подбородок. Было очень неприятно, мямлил потерпевший росгвардеец на недавнем суде, бросая жалобные взгляды в сторону прокурорши. Та одобряюще кивала. «Молодец, сынок, не бойся. Рассказывай, где тебя трогали и что ты при этом испытал».
Аббас Галямов.
Все эти приговоры из-за вывихнутого плеча, брошенного стаканчика или приподнятого забрала, конечно, превратили Росгвардию в посмешище. Ее имидж не спасти, нужен ребрендинг. Для этого придется опять проводить какую-нибудь реформу силового блока. Кого-нибудь с кем-нибудь объединять, кого-нибудь, наоборот, разъединять. Все с тем, чтобы затем всех переименовать. Форму тоже надо менять. Оставить все как есть нельзя. Силовая структура, над которой смеются, для режима совершенно бесполезна.
Антон Чернин.
Ну вот сейчас и сравним актерскую солидарность с журналистской. Вот мне прямо интересно, какие из московских театров сегодня закроются с надписями на афишах «Бастуем до освобождения несправедливо осужденного Павла Устинова».
Актерская солидарность превзошла все ожидания. Коллега Устинова Александр Паль объявил в его поддержку флешмоб, который превратился в одну из самых масштабных акций такого рода в истории российского интернета.
Дорогие друзья, это флешмоб. Сегодня нашего коллегу по цеху Павла Устинова судили на 3,5 года строгого режима. То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности. На видео задержании прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, самое удивительное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютно произвол и самосуд. И я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол. Друзья, что думаете вы? Что думаешь ты, Саша Петров? Что думаешь ты, Никита Ефремов? Что думаешь ты, Никита Кокушкин? Что думаешь ты, Ира Горбачева? Что думаешь ты, Гриша Добрыгин? Поделитесь.
В защиту несправедливо обвиняемого актера выступили не только все перечисленные Александром Палем люди, но и Равшана Куркова, Светлана Устинова, Иван Твердовский, Анна Чеповская, Павел Табаков, Юлия Пересильд, Павел Попов, Таисия Вилкова, Валерий Смекалов, Александра Бортич, Евгений Стычкин и десятки других актеров, которые выложили в сеть видеообращения и плакаты с надписью «Я» или «Мы» Павел Устинов по тому же шаблону, что и плакаты в поддержку Ивана Голунова.
Пять молодых парней получили реальные сроки заключения за участие в несанкционированном митинге за честные выборы. И один из них, Павел Устинов, молодой начинающий актер, мой коллега, который, как видно на видео его задержания, стоял в стороне, никого не трогал, ничего не выкрикивал, как утверждает обвинение. И наша доблестная Росгвардия повалила его на асфальт, стала избивать дубинками. Да отвратительно, кошмарно, обидно.
Я вас призываю говорить об этом, рассказывайте друг другу, изучите материалы дела других фигурантов московского дела, которые также несправедливо уже осуждены. Мы должны объединиться, не молчать и говорить об этом.
Представьте на одну секунду, что это может быть ваш брат, ваш сын, ваш отец, ваша мать. И сейчас они не сидели бы дома, а сидели бы в тюрьме.
Надо это остановить. Так быть не может. Это против всех законов. Это против человека.
За свободу Устинову агитировал в Инстаграме и Максим Галкин, чье видеообращение собрало более 200 тысяч просмотров и сейчас доступно только для подписчиков его аккаунта.
Ребят, ну вот сижу в ночи после работы, выложу это видео уже завтра утром, чтобы вы могли посмотреть в нормальное время. Я по поводу того срока, который присудили Павлу Устинову, участнику несогласованной акции, по-моему, 3 августа. Он получил реальный срок, 3,5 года колонии, за то, что вывихнул плечо росгвардейцу, который его задерживал. Вы знаете, сам Павел утверждает, что он вообще, в принципе, мимо проходил и при задержании не сопротивлялся. Но давайте представим, что Павел действительно сознательный участник несогласованной акции, и он действительно сопротивлялся при задержании и таки вывихнул плечо росгвардейцу. В моем представлении каждая профессия имеет свои издержки. Ну, например, публичная профессия артиста, там, знаю, телеведущего, подразумевает некую резистентность к сплетням, слухам, клевете, кривотолкам. И эта сопротивляемость организма публичного человека гораздо выше к таким вещам, чем у обычных людей, неизвестных широкой публике. В моем представлении вывих у бойца гвардии, у человека, который служит в силовых структурах, это вещь обыденная. И уж точно не повод подавать в суд. Мне кажется, что вот эта вся история – это колоссальная репутационная потеря. Это потеря репутационная для наших судов, не первая, боюсь, не последняя. Это репутационная потеря для Росгвардии, но и для нашей власти тоже. Понимаете, если допустить, что росгвардеец не по своей инициативе подал в суд, то это излишний намек. Мы и так уже поняли, что лучше на согласованные акции ходить, а на несогласованные не ходить. Что если тебя задерживают, лучше не сопротивляться. А вообще лучше ничего не делать. Надо ходить строем, жестко о регламентированных местах и не собираться по многу. Мы поняли намек. Но мне кажется, вот такие процессы, такие приговоры – это колоссальный перебор, который не способствует ничему, ни укреплению государственности, ни сознательности граждан. Поэтому я очень надеюсь, что эта история будет иметь какое-то позитивное продолжение.
Дело Устинова как будто прорвало плотину молчания. Правовой произвол стали публично осуждать даже те, от кого меньше всего ждали выступлений против политики действующих властей. Сайт «Правмир» опубликовал открытое письмо священников Русской Православной Церкви, в котором говорится:
Мы категорически выступаем против любого проявления насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти, обязанность которых – обеспечивать безопасность граждан, включая самих демонстрантов. В отношении фигурантов московского дела вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок.
Это письмо стало для многих верующих первым за долгие годы поводом гордиться принадлежностью к православной церкви, а для неверующих поводом пересмотреть свое к ней отношение. Мария Эйсмонт.
«Моему неверию нанесен серьезный удар. В такую церковь хочется приходить».
Константин Эггерт.
«Три десятка иереев и диаконов только что спасли остатки чести РПЦ и дали русской церкви надежду на другое будущее. Счастлив, что знаком с некоторыми из этих настоящих христиан. Не по рукоположению, а по духу. Низкий вам поклон. Честные отцы».
Елена Зелинская.
«Наконец-то от имени церкви говорят не фрики, а достойные своего сана священники. Горжусь знакомством с многими из них. Спасибо вам, мы не теряем надежды».
Дмитрий Самойлов.
«Вот для этого церковь и нужна, для милости».
Виктор Шендерович.
«В связи с письмом священников в защиту Павла Устинова сформулировалось простенькое. Люди делятся не на тех, кто носит крест и не носит креста, а на тех, кто на стороне распятых и тех, кому нравится распятие».
Михаил Козырев.
«Чудеса случаются. Я не верю глазам своим. Священники РПЦ требуют пересмотреть сроки арестованным по московскому делу. Господи, батюшки, неужели вас патриарх не отлучит за это? Так восстанавливается вера. Какое благое начинание».
Отлучать священников, подписавших письмо, церковь не стала, однако осудила их. Заместитель главы пресс-службы РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что духовным отцам не стоило вступаться за несправедливо осужденных публично и тем самым включаться в политическую деятельность. Лучше было бы просто тихо собрать денег на хорошего адвоката. Иван Курило.
РПЦ отмежевалась от священников. Там уже внутреннее расследование, звонки из Москвы, как посмели. А ведь если есть у православия будущее в российском обществе, то потому, что есть такие священники. Отдельно удивляет, конечно, противопоставление осуждаемых действий этих священников правильному делу собирания денег.
Решимость выступить против правового произвола с помощью открытого письма нашли в себе не только священники, но и учителя.
«Мы требуем освободить несправедливо осужденных, прекратить сфабрикованные дела и дать оценку тем, кто избивал людей, арестовывал без вины, давал ложные показания, писал под копирку лживые протоколы, выносил приговоры. Иначе наша страна обречена снова и снова оставаться на второй год, ничего не усвоив из школьной программы».
Михаил Ходорковский.
Автор этого открытого письма достоин звания «Учитель года», подписанты – поклона. Наконец-то это произошло. Возвысили голос настоящие учителя, о которых мы невольно уже даже начали забывать, сосредоточившись на тех их коллегах, кто подбрасывает бюллетени и несет охранительную чушь. Прямо праздник сегодня какой-то. День долгожданных знаний.
После учителей против московского дела выступили еще несколько профессиональных цехов. Книжники, айтишники, врачи. И это еще явно не конец. Но самой большой неожиданностью стало то, что за Павла Устинова стал заступаться весь пропагандистский полк, включая Владимира Соловьева, Тину Канделаки и, наконец, Маргариту Симоньян.
«По поводу Устинова я имею повторить дословно то, что писала по поводу Голунова. Тут дело не в солидарности, тут дело в справедливости. Несправедливость – вот что разрушает государство. И если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить».
Сергей Ерженков.
«Тина Канделаки, Маргарита Симоньян и весь этот пул около кремлевских авторов, как и в деле Голунова, закатав свои пожарные рукава, сломя голову, бросились тушить пламя. Идет разбирательство, сейчас кому надо доложат и выпустят вашего актера. Только потерпите. Это их призвание, их работа, за которую они получают деньги. Быть посредниками между террористами. А иначе свихнувшихся силовиков, которые берут в заложники женщин, детей и невинных граждан, я назвать не могу. И остальным обществом».
Для многих комментаторов эти высказывания стали сигналом, означающим, что судьба Устинова уже решилась на высшем уровне. Когда приговор Устинова назвал вопиющей несправедливостью руководитель «Единой России» Андрей Турчак, развеялись последние сомнения. Аркадий Кайданов.
С той минуты, когда одновременно по выстрелу как бы таинственного стартера с низкого старта подорвались в защиту Павла Устинова те, кто никогда не рискнет бежать без приказа сверху, стало ясно, что вопрос решен. И дай-то бог, но для завершения картины мне не хватает Путина в одиночном пикете перед своим кабинетом с требованием свободы Устинову.
Кто-то считает, что власть отреагировала на проявление солидарности, и в России нарождается полноценное гражданское общество. Андрей Лошак.
Время изменилось. С нашими людьми не стоит больше разговаривать окриком и зуботычиной. В отличие от российской власти, российское общество на глазах взрослеет, эволюционирует, учится объединяться, становится все более требовательным и разборчивым, все менее однородным и управляемым. Можно с уверенностью сказать, что гражданское общество в России есть. Нельзя с нами больше, как со стадом.
Андрей Десницкий.
Среди демократов-либералов популярен такой стон. Не тот народ нам достался, рабство в генах, в этой стране никогда, ничего. На наших глазах рождается гражданское общество. Как и в благословенной Западной Европе, оно рождается в значительной мере из цеховой солидарности. Журналисты за своего, актеры тоже, но дальше шире. Священники чувствуют, что будет вранье перед Богом раскрыть и прочитать Евангелие, и при этом громогласно умолчать о несправедливо осужденных. Учителя, что будет враньем провести урок о нравственности и патриотизме, о причинах 1917 года и умолчать о том, что все это повторяется. Ученые, что нельзя заниматься любимой наукой, лингвистикой и игнорировать, как от имени этой науки делают лживые экспертизы и людей ни за что сажают в тюрьму и так далее. Это уже не цеховая солидарность, но она растет из цеховой, и это нормально. Это прекрасно на самом деле.
Алексей Шабуров.
Массовая общественная кампания с использованием соцсетей в надежде, что начальство одумается и смягчит приговор, это и есть настоящая апелляционная инстанция в современной системе российского правосудия. Ну, то есть, реально, общество на наших глазах создает институт обжалования решений суда в условиях, когда зафиксированные в законах механизмы не работают, не соответствуют представлениям общества о правосудии и справедливости. По этому поводу можно грустить, можно иронизировать, можно восторгаться. Я, скорее, восторгаюсь.
А кто-то восторгов не разделяет и считает, что отдыхать пока еще рано. Алхаз Абгаджава.
Власть умнеет на глазах, точнее, не так. Они не так глупы, как хотелось бы думать. Власть учится действовать оперативно. Посмотрели на поднявшуюся волну в защиту Павла Устинова и решили загасить ее нехитрым способом. В общую массу праведно и смело возмутившихся нагнали зашкваренных Соловьевых, Торчаков и прочих охлобыстиных. Не можете одолеть, нужно что? Правильно, возглавить. Это не отменяет радости за Устинова, как и не отменяет горечи за остальных. Друзья, не останавливаемся, не молчим.
Рано пока и радоваться за Устинова. Апелляция по его приговору назначена на понедельник, 30 сентября, в Московском городском суде. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!